Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать первое послание к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Если бы Павел писал это послание, обращаясь к сегодняшней церкви, я уверен, он сказал бы: «Я разумею то, что у вас говорят. Я баптист, я католик, я православный, я лютеранин, а я из церкви Христа». И снова он спросил бы: «Разве разделился Христос?» И снова он стал бы убеждать людей в необходимости единства, в осознании, что все мы принадлежим одному и тому же Иисусу Христу. Павел говорит, что он послан для проповеди Евангелия, не в премудрости слова. Многие мыслители Коринфа умели замечательно играть словами, но, пишет Павел, «Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Целью и намерением Павла было не увлекать людей умелыми речами, но позволить Духу Святому обращаться к их сердцам. Для большей части греческих философов проповедь о кресте действительно была глупостью. Во время пребывания Павла в Афинах, слушавшие его проповедь эпикурейцы, услышав о том, что Иисус был распят за нас, сказали, что это просто глупо и смешно, и не стали более слушать Павла. Воистину, слово о кресте для погибающих юродство есть. А как вы относитесь ко кресту Иисуса? Важно, чтобы каждый из нас ответил для себя на этот вопрос. «Ибо написано, — продолжает Павел, — погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» Это говорится о греческих философах, о людях, посвятивших своей жизни поискам мудрости, о книжниках и совопросниках века сего. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Некоторые люди, считающие себя учеными, заявляют, что теория эволюции является единственно правильной. В действительности, мнимая неоспоримость и распространенность этой теории – объясняется лишь многочисленными обманами и подтасовкой фактов. В действительности, несмотря на видимую обоснованность и логичность, теория эволюции является самой настоящей глупостью. Господь на самом деле обратил мудрость мира сего в безумие. Эволюционисты, к примеру, объясняют нашу способность видеть тем, что некой амебе вздумалось в один прекрасный день подержать один из своих отростков над поверхностью воды, где под воздействием радиации он превратился в чувствительный нервный центр, который через какое-то время преобразился в глаз. Воистину, Бог обращает мудрость мира сего в безумие. Я перестал читать комиксы, я взялся за книги о теории эволюции, они намного смешнее. Вообще говоря, поразительно, насколько часто пересматриваются учебники различных наук. Когда я ходил в школу, возраст нашей Вселенной, по подсчетам ученых, составлял всего лишь 2 миллиарда лет, а современные школьники узнают из своих учебников, что нашей Вселенной уже 12 миллиардов лет. Теоретически, мне должно быть уже 10 миллиардов лет, но я вовсе не чувствую себя таким старым. Интересно, что Библия никогда не нуждалась в пересмотре. Мы можем говорить о новых переводах. Это связано с постепенным изменением структуры языка и изменением значения отдельных слов. Новые переводы нужны для того, чтобы облегчить понимание. Но если человек пытается исправлять или как-то изменять значение подлинного текста Писания, он моментально попадает в колоссальные неприятности. Исправлять или дополнять Библию – очень неблагодарное занятие. Бог обратил мудрость мира сего в безумие. Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, Бог — вот кто является источником мудрости. Писание говорит, что во Христе сокрыты все сокровища мудрости и познания. Но мир своей мудростью не познал Бога. Это утверждение особенно интересно, так как истинная мудрость никогда не отвергает Бога. Так часто в наше время люди, пытаясь представить себя просвещенными и образованными, называют себя агностиками. Зачастую, когда вы начинаете говорить о Боге, особенно в университетских кругах, в ответ приходится слышать: «Знаете ли, я агностик». Мудрость этого мира не смогла познать Бога, хотя даже ребенок может познать Его. «Где же мудрец?» — спрашивает Павел. Агностик в переводе с греческого означает «невежа», «глупец». Звучит уже не так красиво, как агностик, не правда ли? Один из друзей Иова сказал ему: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Сделать это не под силу никому. Невозможно прикоснуться к Богу, стоя при этом на земном основании. В этом ошибочность любой религии. Люди пытаются постичь бесконечное, основываясь в своих поисках на земном, на ограниченном. Именно поэтому все религиозные системы уже по самой своей природе обречены на провал. Божье откровение, данное нам в Библии через Иисуса Христа, заключается не в том, что человек достиг Бога, но в том, что Бог простер свою руку к человеку и прикоснулся к нему. Бесконечное, безграничное прикоснулось к ограниченному. Бог не был открыт посредством человеческой мудрости и человеческих поисков. «Мир своей мудростью не познал Бога», — пишет Павел. Бог сам открылся людям, ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Бог открывается людям через проповедь, так чтобы они могли уверовать и, уверовав, спастись. Обратите внимание, Павел говорит о юродстве проповеди. Многим проповедь Евангелия действительно кажется юродством, глупостью. Ибо и иудеи требуют чудес. Помните иудеев, которые, подойдя к Иисусу, просили Его: «Покажи нам знамение, и мы уверуем». «И эллины ищут мудрости», — продолжает Павел, «а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн». Он был камнем преткновения и соблазна даже для своих учеников. После того, как Петр исповедал Иисуса Мессией, Иисус сказал: «Я буду предан в руки грешников, они распнут меня, убьют меня, и на третий день я воскресну». В ответ на это Петр воскликнул: «Господи, да не будет этого с тобою!» Слова Христа стали для Петра камнем преткновения. Мессия, распятый и отвергнутый? Нет, это невозможно! Так и до сего дня распятие служит камнем преткновения для многих иудеев, несмотря на пророчество 21-го псалма и 53-ю главу книги пророка Исаии. «Мы, — пишет Павел, — проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов — безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». «Посмотрите, братья, — говорит Павел, — кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Эти слова, должно быть, наилучшим образом объясняют тот факт, что я являюсь пастором церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Бог избрал то, что в этом мире считается немощным и немудрым, для того, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Бог использует для своей работы простое и ничего не значащее, чтобы никакая плоть не могла хвалиться перед Ним. Если бы Бог использовал могучих, сильных, великих людей, они, конечно же, могли бы хвалиться своими заслугами. Окружающие прославляли бы их за силу и способности. Однако Бог не хочет, чтобы какая-либо плоть хвалилась перед Ним, и поэтому, чтобы совершать свою работу, Он использует юродство проповеди и простых, обыкновенных людей, из которых немного мудрых, немного сильных, немного благородных. Слава за то, что делает Бог, должна принадлежать Ему одному. От Него и вы во Христе Иисусе, пишет Павел, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Все это мы находим в Иисусе и в проповеди креста Христова. Он есть олицетворение мудрости Божьей, ибо в нем Бог заложил основание для праведного прощения грехов. Но каким образом праведный и справедливый Бог может так просто прощать человеку его грехи? Если вы всерьез задумаетесь над этим, вы обнаружите, что ответ на этот вопрос находится на Голгофском кресте. Бог послал своего Сына для того, чтобы тот взял на себя вину за наши грехи и понес наказание за них, и испытал духовную и физическую смерть, которая является результатом греха. Прежде всего, это смерть духовная. Умирая на кресте, Иисус закричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он был отделен от Бога за наши грехи. Во-вторых, это смерть физическая. Иисус действительно умер на кресте, взяв на себя наказание за наши грехи. Теперь, поскольку грех был наказан, и за него было заплачено сполна, если я буду веровать в Иисуса Христа, Бог на этом основании может простить меня и при этом остаться праведным судьей. Иисус заплатил за меня, Сын Божий стал жертвой за мой грех. Мудрость Божья нашла свое выражение в кресте Христовом. Там же явилась и Божья праведность, праведность, определяемая не законом и не моими делами, не моим послушанием каким-то правилам, установлением, определенной этике или стандартам, которые я сам устанавливаю для себя или которые устанавливают для меня другие люди. Нет, праведность, которую дает мне Бог, надежна и неизменна, потому что она основана не на моих делах, а на том, что сделал для меня Иисус Христос. Если бы моя праведность зависела от моих дел, она была бы очень растяжимым, очень неопределенным понятием. Но поскольку наша праведность определяется тем, что сделал для нас Иисус Христос, то Он Сам является для нас Божьей праведностью. Поэтому, говоря о своей жизни, апостол Павел сказал: «Что для меня было преимуществом, то есть все его заслуги, все его старания исполнить закон, то ради Христа, — пишет Павел, — я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Христос сделался для нас праведностью Божьей. Также Он сделался нашим освящением. Я нуждаюсь в силе, способной победить грех в моей жизни. Я нуждаюсь в силе, чтобы победить свою плоть. Я не хочу жить по плоти, но я вижу, что моя плоть сильна и могущественна, и она властвует надо мною. Я пытаюсь, я борюсь с ней, я даю обещания, я клянусь, но все равно я терплю поражение за поражением. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Слава Богу, что Иисус Христос сделался освящением Божьим для меня. Сейчас я вижу себя сораспятым со Христом, потому что я пребываю во Христе. Его смерть становится и моей смертью, смертью моего ветхого человека, смертью моей прежней, греховной природы. Крестившись во Христа, я похоронил старую жизнь и ветхого человека и совоскрес со Христом для того, чтобы жить новой жизнью, жизнью по духу. Новая природа Христова теперь проявляется во мне, управляет мною. Теперь я живу уже не по плоти, но по духу. Христос сделался освящением Божьим для меня. И, наконец, Он сделался для меня искуплением Божьим. Не зная Его, я погибал, я был рабом тления и рабом греха, но крестом Иисуса Христа я был приобретен вновь. Теперь я принадлежу Ему. Чтобы было, говорит Павел, как написано, «хвалящийся, хвались Господом», чтобы никакая плоть не хвалилась перед Господом. Единственное, чем я могу похвалиться сегодня, это крестом Иисуса Христа и тем, что Он совершил для меня. «И когда я приходил к вам, братья», — продолжает Павел, — «приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости». Павел не пришел к коринфянам, пытаясь завладеть их вниманием и с помощью своего выдающегося ораторского искусства убедить их уверовать и принять Иисуса Христа. Вообще интересно, какую роль ораторское искусство играет в проповеди? Многие люди восхищаются ораторским искусством проповедников, но я сомневаюсь в том, что это искусство, именно искусство, вообще уместно в проповеди. В проповеди Павла, во всяком случае, его не было. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Вот то, что нас связывает, распятый Иисус. Вот все, что я хочу знать. «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Павел только что перенес то, что без всякого сомнения могло очень сильно огорчить его. Когда он находился в Галатии, он хотел пойти в Асию, но дух не позволил ему сделать это. Возможно, именно тогда он заболел настолько тяжело, что не мог даже подняться со своей постели. И вот, наконец, он услышал призыв. В видении к нему явился человек из Македонии, который просил его: «Приди и помоги нам». Повинуясь видению, апостол отправился в Македонию. Когда он пришел в Филиппы и проповедовал там, он был схвачен, избит и заточен в тюрьму. В полночь Господь сотряс землю, и двери темницы отворились. Павел ушел из Филипп, пришел в Фессалонику, где его проповедь вызвала огромное возмущение в народе. Тайно покинув Фессалонику, апостол пошел в Верию. В Верии в народе также произошло возмущение, так что Павел был вынужден покинуть и этот город и отправиться в Афины. В Афинах, проповедуя на Марсовом холме Евангелие Иисуса Христа, он был осмеян и отвергнут. Неудивительно, что после всех этих приключений он пришел в Коринф, как он сам говорит, в немощи, и в страхе, и в великом трепете. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Мои слова не были человеческой мудростью», — пишет Павел. «Моя проповедь к вам была явлением силы Божьей и Духа Святого». Я уверен, что в служении проповеди и преподавании слова очень часто проявляются дары пророчества, слова мудрости и слова знания. Поэтому я иногда слушаю записи своих собственных проповедей, и очень часто они приносят мне огромную пользу. Я знаю, что это должно быть звучит странно, но иногда я даже думаю, какая хорошая проповедь. Неужели это я говорил такое? Какие глубокие, какие верные слова. Почему так происходит? Да потому что в этой проповеди была явлена сила Божья, в ней был явлен Дух Святой, и помазание Духа выражается иногда в пророчестве, иногда в слове мудрости и слове знания. Итак, служение Павла коринфянам состояло не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. «Чтобы вера ваша, — пишет Павел, — утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Вот она истинная мудрость, мудрость Божья, мудрость, которую мы проповедуем между совершенными, между теми, кто является зрелым в своем христианском опыте. Но, как написано, продолжает Павел, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это, вероятно, один из наиболее неправильно цитируемых отрывков Писания. Неправильно, потому что люди цитируют этот стих и останавливаются. «Ухо не слышало, глаз не видел того, что Бог приготовил для вас. О, как это прекрасно!» Но дальше Библия говорит, «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Итак, то, что неизвестно этому миру, ибо Павел говорит о плотских глазах и ушах, о сердцах людей этого мира, неизвестное им было открыто нам Духом Божьим. Люди этого мира не имеют ни малейшего представления о том, что приготовил Бог для тех, кто любит Его. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Итак, Бог дал нам Духа Своего для того, чтобы учить нас, как писал апостол Иоанн в своем первом послании. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Иисус сказал, «Утешитель, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Бог дал нам Духа Святого, благодаря которому мы можем свободно познавать Божью истину, Духа Святого, который наставляет наши сердца на пути Божьи. Поэтому перед тем, как начать читать Библию, хорошо и правильно было бы попросить Бога, чтобы Его Святой Дух просветил наш разум и даровал нам понимание Его божественной истины, когда мы будем читать Его Слово. Бывало ли с вами такое, когда вы прочитывали, скажем, целую страницу Библии, а потом даже не могли вспомнить, о чем читали, не говоря уже о том, чтобы понять это? Дело в том, что когда вы пытались читать то, что было вдохновлено Духом, ваш разум был поглощен какими-то плотскими помышлениями. Но когда вы просите Бога, «Господи, помоги мне понять это», и читаете тот же самый отрывок снова, Писание словно оживает. Божье Слово прикасается к вашему сердцу, и вы начинаете видеть то, чего не замечали прежде, понимать то, что раньше было вам недоступно. Вот она, удивительная работа Духа Святого, который наставляет вас на пути праведности и истины. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами», продолжает Павел, «но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Душевный человек, несомненно, находится в невыгодном положении, потому что он не может знать того, что от Духа, он не может этого понять, потому что об этом нужно судить духовно. Глухой человек не может наслаждаться симфонической музыкой, слепой не может любоваться закатом. Почему? Да потому что они лишены способности воспринимать это. Таким же образом, душевный человек не может принимать того, что от Духа, будучи просто не способен к этому. У него нет Духа Святого, но поскольку он не имеет Духа, он не может и познавать то, что от Духа. Противоположность душевному человеку являет человек духовный. Павел пишет, что духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Душевный человек не может понять вашей любви к Божьему Слову. Он не может понять вашей любви к семье детей Божьих. Он не может понять, почему вы так любите то, что от Бога. Все это кажется душевному человеку глупостью. Он просто не может понять этого. После разговора с верующим такой человек говорит: «Ну, не знаю, должно быть, он просто сумасшедший какой-то, все время говорит о своем Господе. Что-то с ним не так». Духовный человек может судить обо всем, хотя сам он не может быть понят другими, душевными людьми. Никто из них не в состоянии его понять. Иногда это даже приводит к определенным трудностям во взаимоотношениях. Например, когда подростки обращаются к Богу и принимают Христа своим Господом и Спасителем, а потом пытаются поделиться духовной истиной со своими родителями, они часто сталкиваются с непониманием. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его», то есть духовного человека? «А мы имеем ум Христов», пишет Павел. Что имел в виду Павел, когда писал эти строки? В послании к филиппийцам он сказал: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Те же помышления, те же чувствования, что были во Христе, смирение, готовность быть униженным. «Мы имеем ум Христов», пишет Павел. Это ум, образ мышления, который не превозносит самого себя или свою мудрость, но смиряет себя перед Богом, подчиняет себя воле и власти Божьей. Итак, мы с вами подошли к концу второй главы первого послания к Коринфянам. «Ходите в Духе Святом, пребывайте в духовном богатстве Божьем, в богатстве Духа Святого, которая изливается на вас из бесконечных источников Божьей любви, благодати, мудрости и милости. Возрастайте в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Дух Божий работает в вашей жизни, преображая вас в образ Сына Его. Во имя Иисуса Христа».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!